Эксклюзивные интервью, уникальные репортажи. Только у нас.
Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», и с вами я, Нина Кузьмина. Сегодня мы будем с вами обсуждать очень интересную тему, которая в преддверии весны, которой мы уже заждались, нас интересует, пожалуй, наверное, даже больше погоды. 7 мая состоится инаугурация нового вновь избранного президента Владимира Путина, и, собственно, с этого момента, наверное, начнется у нас некая новая жизнь, которую мы очень давно все ждем. Естественно, новому президенту придется принимать какие-то, может быть, где-то неприятные, может быть, приятные решения, но об этом мы сегодня поговорим с моим гостем, директором Института экономики Российской академии наук Русланом Семеновичем Гринбергом. Здравствуйте, Руслан Семенович.
Здравствуйте.
Ну что, давайте поговорим о новой экономической доктрине. Ну, наверное, начнем с того, стоит ли нам ее ждать вот уже в ближайшее время.
Ну, знаете, действительно, мы все находимся на очень, как это сказать, на очень поворотном пункте нашей истории. И Владимир Путин, как старый новый президент, приняв от себя довольно сложное наследство, он стоит сейчас перед выбором очень серьезным. И вы правильно сказали, что надо начинать с экономической философии, с экономической доктрины. Потому что вообще-то принято считать, что это дело такое там чисто академическое, что вот есть какие-то там ученые, которые думают о разных философиях, а на самом деле надо экономику делать здоровую. А если посмотреть на развитие мира последних 200 лет, то мы твердо знаем, что на самом деле только идеи правят миром.
Ну, только идеи. По сути, так и получается, потому что от того, как мы выберем правильный
курс. Конечно. Вот Карл Маркс, например, да, ужаснулся той капиталистической действительностью, которая была тогда в середине 19 века, когда сначала женский труд вытеснил мужской. Потом после женщин уже дети стали работать. Это был чудовищный мир.
Да,
и, конечно, он пытался понять, почему это такая несправедливость. И вот из этого понимания несправедливости выросла доктрина, выросла философия, которую поддержала полмира. А вообще начало 20 века весь мир встретил, вот, приветствовал эту историю. Помните, русская революция 17-го года?
Ну, было-было.
Было, да. Впервые победили либористы в Британии, потом национал-социалисты, хотя с сильно отрицательным знаком, но это тоже была все-таки рабочая партия, была гитлеровская.
Ну да.
Хочу напомнить, что он пришел к власти, когда безработица в Германии была 48,5%, без всяких там пособий. Поэтому, конечно, от него ожидали чуда. В общем, сегодня мы 20 лет вот исповедуем некую философию тоже. И Владимир Путин, по-моему, обладая здравым смыслом, он начинает чувствовать, что что-то где-то не то в этой философии. А я бы ее назвал рыночный фундаментализм. То есть, если в 17-м году наша страна, и интеллигенты, и простые люди, там бы народ и партия были едины, они выбрали установку на справедливость без свободы. Без индивидуальных свобод. Это не важно. Главное, чтобы равенство, главное отобрать у богатых и тотальное огосударствление экономики. Вот это 70 лет, да. И это было время, много хорошего там было, надо сказать. Весь мир смотрел с большим энтузиазмом на то, что там происходит. Даже зная о сталинских репрессиях, все равно они ждали там нового мира, это царство Божье на земле. Это не сразу выяснилось, что это утопия. А вот даже мои родители, я помню, они очень продвинутые, инженеры и все. Вот когда, значит, Хрущев Никита Сергеевич был такой руководитель у нас после Сталина, он выпустил много людей из лагерей, и все, честь ему и хвала, хотя были у него свои такие либеральные идеи, там, ну, кукуруза, там все.
Такие у всех были.
У всех бывает, да. Но вот он когда объявил строительство коммунизма, то, значит, вот я помню, родители там разговаривали, ну, я уже сам был довольно большой мальчик. И вот они подсмеивались над Никитой, слава богу, можно было подсмеиваться. Попробуй про Сталина даже намекнуть нельзя было. Вот. И говорили, вот Никита дает за 20 лет, куда там, это абсурд. Но почти никому в голову не приходило, что это вообще абсурд, что это вообще недостижимо.
Ни за 20, ни за 40, ни за 60.
Да, ну да, но это как бы, знаете, это вот говорят, отменятся деньги. Что значит коммунизм? Это от каждого по способностям.
Каждому по потребностям.
Каждому по потребностям. Это же ведь, представьте себе, что это такое. Это значит, вообще деньги не нужны. То есть у вас ресурсов сколько хочешь.
Сколько тебе нужно, столько у тебя есть.
Да, столько у тебя есть всего. От шуб до котлеты и чего хотите. Ну вот, понятно, что это все выглядело смешно, хотя что-то указывало на то, потому что бурный рост науки, бурный, производительность труда, электричество, все это приводило, и сегодня даже многие говорят, вот в мире 7 миллиардов человек живет. На самом деле, по-человечески живет только 1 миллиард. Тут я вам рассказывал, я в Индию там впервые полетел месяц назад, и впервые был в трущобах.
Вот в тех
я лично видел, да, не по телевизору. Это, конечно, зрелище не для слабонервных.
Но это хуже, чем наша какая-нибудь глухая Смоленская область.
Я думаю, что, конечно, хуже, но проблема в том, что они веселые. Угу. Я боюсь, нас это может отвести от нашей темы, но они...
Давайте закончим про Индию и вернемся.
Я хочу вернуться к нам. Вот эти, значит, если мы выбрали тогда справедливость, равенство без свободы, сейчас мы выбрали в 90-91 году вместе с Борисом Николаевичем из продвинутой московской интеллигенции, мы, значит, утратили, вот как это сказать, чувство меры. Собственно, не утратили, а продолжали ее утрачивать, только с обратным знаком. Мы выбрали свободу без справедливости.
То есть нас
из грязной водой советской власти повыбрасывали очень много здоровых детей. Эта концепция, надо сказать, была придумана не нами. Это пришла мода на праволиберальную идеологию или на рыночный фундаментализм. В результате довольно мощной социализации западного мира. Но если по-простому сказать, это было связано с тем, что вот вторая половина 20 века – это была победа здорового рыночного хозяйства, социального рыночного хозяйства, когда очень мощно…
Ну, собственно говоря, наверное, вот просто нас кидает из стороны
в стороны в сторону. И вот надо сказать, что весь мир сейчас опять, после кризиса, он осознал, что нельзя так делать ставку только на свободу, потому что в свободе побеждает… Что значит, ну, свобода, чтобы надо понимать в экономике, что это такое? Это значит полная свобода предпринимательства, максимально низкие налоги, частная собственность тотальная. Это тоже некий миф, что вот частное всегда по определению лучше государственного. И все это привело к катастрофе, или вернее, лучше катастрофа – это слово плохое, потому что что ж тогда хуже может быть? К мощному кризису 2008-2009. И вот сейчас мир обдумывает, передумывает, что делать. Мы стоим на пороге новых концепций, обесценения прежних, формирования новых. Кстати говоря, Россия здесь в очень хорошем положении. Мы можем тоже выстрелить здесь, потому что последние 50 лет мы имели американоцентричную экономическую теорию.
Угу, то есть это как?
Это значит, что то, что в Америке, то и хорошо. Это как Голливуд или джинсы. Точно так же экономические теории.
То есть у нас не случайно экспорт.
90% нобелевских лауреатов – это американцы. И очень мощная формализация, очень мощная, как это сказать, математизация экономики. Одно время, понимаете, казалось, что раз экономика – это такая чуть ли не естественная научная дисциплина, и что можно все посчитать, предвидеть, используя модели. Но 2008-2009 этот кризис показал, что все это обесценилось. Фрэнсис Фукуяма, знаменитый мыслитель американский, современный, он написал «Конец истории». Но казалось, что все будет... Если весь мир примет американские образцы, А это значит, попросту говоря, снижение налогов для богатых, очень мощные льготы. Вот сейчас Обама борется с ними не совсем успешно, потому что укрепились везде эти структуры, которые заинтересованы, значит, вот в продолжении этого курса «обогащайтесь». И надо сказать, что наша великая трансформация началась как раз в тот момент, когда вот там победила вот эта концепция рыночного фундаментализма. Это значит, новая утопия появилась. Если там была утопия плана, теперь утопия рынка. Там нас спасет план, здесь новая утопия, утопия спасет нас, свободный рынок. И я очень боюсь, теперь переходя совсем уже к теме нашей дискуссии сегодняшней, что в нашем истеблишменте мало что меняется за последние 20 лет. И очень сильна в кругу лиц, принимающих решения, или близких к этим лицам. Это доктрина вот такого рыночного фундаментализма.
То есть отдать все на откуп рынку, чтобы он сам разобрался.
Да, если примитивно говорить, да. И это так и оно и есть. И более того, если вы заметили, вот интервью министров или бывших, или теперешних, все время проходит такая идея, что, знаете, вот нам, ну, нельзя обойтись без непопулярных реформ. Вот мы 20 лет проводим непопулярные реформы. Теперь уже, в сущности, это одно и то же уже стало. Слово «реформа» по определению непопулярное. Возьмите монетизацию льгот, возьмите пенсионную реформу, возьмите здравоохранение, возьмите ЕГЭ, возьмите...
Одно хуже другого.
Все, ну, понимаете, там есть много хорошего, но почему-то все время получается вот такое...
Вылезает
вот,
почему-то плохое.
Да, и вот это, конечно, я хочу сказать, это очень важно, потому что сейчас, после начала протестного движения, это для меня вообще-то неожиданная была история, я очень рад, что это произошло. Я думал, что атомизация социума уже надолго, и это спячка надолго. И этот правящий наш тандем будет решать, когда он захочет, и что захочет, и все такое прочее. Но выяснилось, что все-таки есть какое-то чувство достоинства, да? Что вот эта рокировка вот такая, да? Все-таки как-то она возмутила людей, да, и, в общем, проснулись они. Но проблема в том, что вот все говорилось, вот Путин там выиграет, выборы не выиграет, там в втором, первом туре. И мне было понятно, что в первом туре лучше было бы, если он выиграл во втором туре, но он выиграл в первом туре и, надо сказать, честно выиграл, потому что много людей, я хочу сказать, вот к ним некоторые, вот есть такое презрение к ним со стороны рафинированной московской интеллигенции, что вот они колхозники, как это так получилось, что, значит, людям, которым... Это же некий парадокс. Людям, которым лучше стало за 20 лет, пусть их мало, значит, они вроде бы против правящего дома. А те, которым хуже стало, и вообще находятся... Собственно, выживают, они проголосовали за Путина. А для меня, например, это очень просто, потому что они, кто инстинктивно, а кто сознательно, понимает, что эти ребята опять сейчас реформы начнут непопулярные свои. Да держи карман здесь. Да опять ограбят.
Ну, это вот
опять
как...
ограбят.
Ну, есть такое расхожее мнение.
Ну, а когда смотрят, когда очень уважаемые экономисты, значит, обслуживающие правительство, когда говорят о том, что я это по телевизору видел, это очень забавная сцена была, когда один из них сказал Владимиру Владимировичу Путину, что вот, знаете, вот нам, мы здесь вот посчитали, что нам надо, наверное, все-таки как-то отходить от пенсий. Мы еще не созрели. Общество у нас не такое богатое, чтобы еще пенсии можно было выплачивать. Надо как в Китае.
А как в Китае?
А в Китае никак. Дети, значит, детей много было. Сейчас тоже в Китае это проблема. Там очень правильно, если вы родили 5-6 детей, 7-8, ну какой-нибудь будет вам помогать там? А?
Ну,
похоронить по-человечески, нет?
У нас все равно это страшно рассчитывать.
Да, абсолютно. Просто это ненормально. Когда особенно...
Ну, начнем с того, что должна быть вообще как некая все-таки система. Невозможно же на уровне государства рассчитывать на детей.
Да, да, что... Это, ну, это вот... Это, между прочим, яркий пример такого, я бы сказал, нашего общества нездорового. Оно расколото на меньшую часть так называемого объектного, то есть субъектного народа, и большую часть объектного. И постоянно рефреном проходит эта идея с непопулярных реформ. А от нам скоро будет у нас вечно. Это как мантра. И, например, бывший, теперешний министр финансов и бывший министр финансов, они все время говорят о том, что вот скоро крах, скоро крах. Мы не можем. Нефть, это же непредсказуемо. И вот упадет до 80, будет плохо. А до 60 вообще катастрофа. И, скорее всего, так и будет. Поэтому надо еще больше денег в кубышку. Это вот словечки, на мой взгляд, совершенно дурацкие. Ресурсное проклятие. Mm. Что такое ресурсное проклятие? Ну, нашли клад хороший. Опять нашли клад. Ну, молодцы. Так используйте правильно.
Ну, так с другой стороны, нельзя же рассчитывать, что мы еще и через неделю найдем клад?
Ну, во-первых, можно. Вот так получилось, что у нас так называемые незаработанные деньги, как говорят у нас многие экономисты, считая, что высокие цены на нефть – это незаработанные деньги, их тратить нельзя. Надо их на черный день все время оставлять. Но на самом деле черный день давно наступил, если так серьезно говорить.
Угу. А почему?
Ну, потому что, смотрите, у нас мощная поляризация доходов, очень узкий средний класс, очень узкий, до 20%. И я знаю, что вот в экспертном сообществе есть даже такие разговоры, подходы, что надо как бы установку делать на поддержку именно вот этого среднего класса, который есть. Который и так более-менее уже состоятельный. Вместо того, чтобы его расширять. А что значит расширять? Это значит, другие люди должны подключаться к этой жизни более-менее нормальной, которые живут сегодня. Только каждый пятый россиянин, вот это надо подчеркнуть. И... Что, еще мало времени? Значит, я хочу вот что сказать. Но мы продолжим потом, да?
Да, безусловно. Мы, наверное, сейчас с вами прервемся на небольшие новости. Вот, и после перерыва сразу же вернемся и закончим нашу тему.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
С новостями к этому часу. И снова здравствуйте, в эфире программа «Только у нас», с вами я, Нина Кузьмина, и мой гость Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики РАН. Сегодня мы говорим о новой стратегии, новой экономической стратегии нового президента, который у нас вступит в должность 7 мая, не далее, чем 7 мая. Ну, собственно говоря, мы в первой части программы совершили некий краткий экскурс в историю, посмотрели на западный опыт, но давайте все-таки теперь вернемся к нашей экономике, к нашему бюджету. Вот самое важное, вот сейчас говорят всегда про ресурсное проклятие, про социальную сферу, про военных, еще про кого-то. У нас, то есть интересы у нас широчайшие, но все-таки наверняка есть какие-то опорные точки, на которые нам нужно смотреть в первую очередь. Вот, может быть, это промышленность, может быть, это еще что-то, наука. Вот, на ваш взгляд, на что нам все-таки нужно давить?
Вы прям как Ленин. Говорит, что надо там найти какие-то звенья, чтобы вытащить всю цепь, там, найти звено в цепи и вытащить, значит, всю цепь. Может быть... Я бы начал вот с чего. У нас, собственно говоря, если отбросить всякие там научные слова, есть два провала. Первый провал – это структурный. У нас экономика становится все более примитивной, несмотря на ее рост, падение, стабильность. Она все время становится примитивной. Вот это вот важно понимать. Ну, например, машиностроение у нас намного меньше, в 2-3 раза меньше, чем в других странах. Атомная держава не может жить толком. У нас очень плохо с инновациями, очень плохо с... Вообще с производством готовых изделий. С серийным производством готовых изделий. Это, вообще-то говоря, наша была всегда проблема и до революционной России, и в советской. Но в советской, правда... Нет, это я не прав. При советской власти как раз была создана супериндустрия, но она, к сожалению, не соприкасалась в соревновании с другим миром. Она могла работать только в условиях изоляции. Поскольку мы изоляцию прекратили за одну ночь, не дав никакого времени для приспособления, то мы в значительной мере потеряли свою собственную промышленность.
Ну, сейчас-то это вот вся материальная база, которая осталась от советского вот этого наследия, да. Оно же устаревает.
Да, ну, конечно, устаревает. И некоторые вот так ругают советскую власть за то, что она в плохом состоянии сдала реформаторам экономику. Надо было
что в таком. Полвека назад построили.
Конечно. Надо было еще лет на 200, чтобы она была всегда такой.
Тогда, наверное, надо было строить египетские пирамиды.
Ну да, но они протолку не дают. А эти дают, видите, качалки. Работают еще, ЦК КПСС оставила. И сейчас можно быть нефтяными мультимиллиардерами.
Ну так и от чего же?
Я хочу сказать вот что. Что, смотрите, почему Путин стоит перед выбором? У него есть экономисты, которые считают, что нужно совершенствовать институты. Да, там бороться с коррупцией, правоприменение, все это, да, и все само собой тогда образуется. Это глупость. Просто ненормально. Это так не может быть.
То есть коррупция и правоприменение нас не спасут?
Нет, если мы преодолеем это, вот это я хочу подчеркнуть, ведь они исходят из этого. Или, например, Алексей Кудрин, который сейчас такой полуоппозиционер, он как мантра все время повторяет, что для того, чтобы экономика развивалась, надо, чтобы были длинные деньги, дешевые, а для этого нужно инфляцию снижать. Больше ничего. Поэтому все деньги, которые падают с неба, надо в кубышку складывать, потому что они не заработаны. А надо стремиться только к снижению инфляции. Вот 20 лет страна ставила в качестве цели только одно – снижение инфляции. Но это почти никогда не удавалось. Сегодня более-менее она маленькая, хотя для большинства населения она почти 20%, но это уже детали. Правда, не для этих, не для этого населения. Так вот, значит, они считают, что даже если, например, там вводить какое-то планирование индикативное, как мы любим говорить, что такое индикативное? Значит, план не приказ, как был при советской власти, а план – стимул. Вы стимулируете налогами, кредитными ставками. Если вы хотите что-то производить, вы должны старомодную промышленную политику ввести. Я не вижу другого выхода.
Что значит старомодно?
Старомодно – это значит, как вот в 50-е, 60-е годы на Западе проводилась такая политика. Государственный бюджет очень сильно поддерживал промышленное производство. Он не говорил о том, что рынок все решит. Все прекрасно понимали, что рынок рынком, а надо поддерживать. Ну, условно говоря, есть экспортный и импортный банк, например, в Америке, есть такие же институты в Европе. Когда вы производите самолет, то вы не должны задумываться о том, где взять деньги. Экспортный и импортный банк как бы гарантирует. Там пришли люди из Пакистана, говорят, вот мы хотим летать на Боингах, пожалуйста, летайте. Будут деньги, отдадите. Так примерно выглядит ситуация. А наша у нас не так совсем. Если вы даже самолет идеальный приобрели, вам нужны все деньги, вам никто ничего не помогает.
Ну, то есть, получается, что мы свою промышленность не поддерживаем в должности.
Конечно, именно это. То есть, я хочу сказать, что хотя бы нам вернуться к государственной поддержке промышленных приоритетов, их надо выработать сначала, хотя бы в том же объеме, в котором это происходит на Западе. Это первое. Второе, это самая, как бы сказать, кричащая проблема, потому что это время не ждет здесь. Установка на Сколково, установка на...
Любимый мой вопрос про Сколково.
На мой взгляд, это смешная идея. Вот, она, конечно, может привести к тому, что там будут сконцентрированы умники. Кстати говоря, в России рождает умников почему-то все время. Это очень важно. Это серьезное преимущество наше.
Это прекрасное
несмотря
преимущество.
Несмотря ни на
что. Другое дело, что наши-то умники, они не работают не у нас.
Да, не у нас. И не на нас. Вот есть такое у нас, такая забава, хвалиться, что вот мы там для Боинга работают несколько тысяч там русских этих. Ну, ничего себе, молодцы, ребята.
Ну, так Боинг, да, он там, вот, и Боинг, налоги,
да,
он
и Боинг
там
стоит,
платит.
Да, Боинг такой, и Боинг это высокие технологии, там мультипликационный эффект есть, когда люди, заканчивающие вузы, они нужны везде, там малый бизнес развивается, потому что они конкурируют за узлы и детали. У нас же малый бизнес не развивается. только потому, что нет большого бизнеса. Потому что наш большой бизнес не нуждается в малых предприятиях. И я хочу сказать, что у нас очень мало времени осталось, и Владимир Путин это понимает. И это я точно знаю. У нас там какой-то был разговор даже вот летом с этим. Но он почему-то, наверное, думает еще, что вот есть некая наука, она правильная, но, с другой стороны, его здравый смысл подсказывает, что надо против нее бороться.
А наука вот я это хочу в каком, я каком, хочу в каком ему смысле?
Ну, наука, вот, ну, как бы сказать, наука под названием рыночный фундаментализм.
А, то есть вот та самая логика, которая да, у нас
логика,
годами
крутится. Да, которая 20 лет укоренилась у нас и очень мощно. Несмотря на любые протесты, результаты голосований, праволиберальная идея все время правит у нас в России. Mm-hmm. Я считаю, это очень серьезная проблема. Пора переходить на левую уже, леволиберальную. Это значит государственная активность и частная инициатива. Они не в иерархии находятся. Нельзя сказать, какая важна, какая нет. Но просто важно понимать, что дело не в объеме государственной активности, а дело в виде. Вот промышленная политика, индикативное планирование, структурная политика, целеполагание вообще. Mm-hmm. И это сегодня обостряется эта проблема, потому что мы входим или вошли уже почти в ВТО. Там уже трудно какие-то протекционистские меры применять. Но, с другой стороны, есть очень много механизмов, которые позволяют все-таки еще поддерживать промышленность. Угу.
Вот коротко, по части ВТО, нам это поможет в нашей, вот все-таки, куча разговоров?
Конечно, поможет. Идет. Потребителю поможет.
Потребителю поможет. А промышленности?
Промышленности не совсем. Я думаю, что это очень важно, участвовать в конкурентной борьбе. Но нам, в моем представлении, какие-то части экономики придется защищать. Как-то, может быть, нетрадиционными мерами, но придется защищать для того, чтобы создать какую-то критическую массу индустрии. Так что я вижу здесь еще одну проблему, я хотел бы ее коротко обозначить, которая мне кажется опасной. Это, вот, вообще-то говоря, как определять приоритеты? Вот что поддерживать, что не поддерживать?
Вот на самом деле я как раз хотел спросить. У нас же есть вот этот глобальный документ, стратегия 2020,
да,
где вроде бы все это прописано. Вот вы как на него смотрите?
Я смотрю на него как на продолжение этой порочной доктрины рыночного фундаментализма.
То
ничего
вот,
не
вот
изменилось.
То, что мы вот эти 20 лет
растили. Я не все 800 страниц прочел, только начало, но такую философскую, что ли, часть. И там очень ясно сказано, что промышленная политика должна быть, но с учетом интересов бизнеса. И бизнес сам должен определять приоритеты. В моем представлении это просто абсурд. И зачем тогда? Ну, тогда не надо об этом говорить, раз бизнес сам определяет приоритет, он же как-нибудь сам и определит.
Угу. То есть мы сами разберемся.
Что, собственно говоря, ты ему... Это все равно, что сказать, бизнес должен зарабатывать деньги, приносить прибыль. Вот. Потом там есть разговор о том, что, значит, вот надо, с одной стороны, увеличивать, с другой стороны, сокращать расходы. Но все равно установка больше на расходы. Ну и то, что я уже говорил, то, что сейчас говорит все время Алексей Кудрин, о том, что наша главная задача – это институты раз. Это хорошо, но это лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
Логично.
И низкая инфляция. Это, вот это, мне кажется, совсем уже, ну, как бы даже скучным уже стало. Вот будет 4%, как будто бы кто-то лежит на печи и не берет деньги за 7%, а вот когда
будет за 4, будет за 4
возьмут. И возьмут деньги, и не для нефти возьмут, и не для еды возьмут, как это, собственно говоря, сейчас берут, потому что есть-то надо, это все, что продается, находятся и длинные деньги. То есть я думаю, что здесь должен быть какой-то элемент изменения в сознании. Но я хочу подчеркнуть, что в этом круге людей, которые формируют философию экономики, есть еще одна, в моем представлении, порочная история. Она связана с тем, что демократия не очень-то и нужна. Я позволю себе даже сказать, что там очень много таких скрытых пиночетистов.
Вот как.
Да. Интересно, что логика такая, что, понимаете, вот народ, как отношение к народу такое, что раз народ голосует за праволиберальный, он хороший народ, когда он не голосует...
Ну, на самом деле, я думаю,
то он плохой народ. Поэтому не надо сейчас демократии, надо с демократией повременить... Сейчас надо вот либеральную экономику, непопулярные реформы, а когда уже вот накормим народ, это мне напоминает разговоры коммунистов, когда вот там культура, наука, образование и особенно ответственность людей, особенно их стремление решать, выбирать, вот это вот не надо, пока не надо. Пока надо вот на основе, значит, вот этого такого зоологического либерализма нужно построить хорошую, здоровую экономику, а потом уже будем немножко давать и выбирать, и все такое прочее. Mm. Здесь очень серьезная история, что в моем-то представлении, когда у вас, вы не можете по всему фронту поддерживать экономику, вам нужно максимальное демократическое обсуждение, потому что поддерживать, чтобы остаться страной, хотящей войти в лидеры мира или хотя бы быть просто региональной крупной державой. Вот, это очень опасная история, потому что, смотрите, Болотная площадь – это правильно, в принципе, абстрактно в принципе правильно, но у меня такое подозрение, что, вообще-то говоря, так сказать, люди, относящиеся к либерализму как к свободе для себя, но не для других, они не очень это все разделяют. Поэтому я как слушал интервью Ксении Собчак, я к ней вот очень отношусь положительно. Она очень глубокая девушка. Все. Но вот она сказала, что вот я вот это думаю, что все-таки должен быть у нас типа Пиночета для того, чтобы решать вопросы.
Ну, есть такое мнение.
Я считаю, это очень опасно, это контрпродуктивно, опасно. И надо сказать, что это довольно влиятельная группировка, хотя в кругу людей, которые имеют отношение к правящему дому.
А что в данном случае понимается как Пиночет?
Вот. А Пиночет – это значит, народ не понимает собственного счастья, слушать его не надо, надо проводить либеральные реформы. А либеральные реформы спасайся, кто может, если так говорить, по-простому.
Ну, то есть, наверное...
Хочешь лечиться – лечись.
Не хочешь, не лечись.
Если тебе 20 лет, то ты, значит, как свободный человек, должен сам решать, будешь ли ты откладывать деньги на пенсию или там на болезни. Ясно, что человеку 20 лет, он думает, что он бессмертен. Поэтому здесь должны действовать элементы принуждения к счастью, как в разных других странах капиталистических здоровых. У них нет таких историй. Это даже плохой тон говорить о том, что Пиночет там, значит, вот такой хороший. То есть я хочу сказать, что Путин сегодня находится перед выбором, очень, очень важным для себя выбором. И этот выбор продиктует траекторию развития или неразвития российской экономики на ближайшие годы. А особенно они важны именно тем, что российский или постсоветский научно-технический потенциал начинает иссякать, и никакой нет компенсации в результате 20-летней рыночной трансформации. В этом я вижу главную проблему страны.
То есть, по сути, то, что могли проработать и выработать, мы уже выработали, а своего ничего взамен не создали.
Да, она создана потребительская экономика для удачливых.
А есть ли у нас шансы сейчас вот так вот в какую-то хорошую сторону развернуться? Потому что, ну, пожалуй, наверное, все понимают о том, что у нас сейчас наступает какой-то момент, да, и те, кто был на Болотной, и те, кто голосовал не за тех кандидатов, о которых говорили на Болотной, да, то есть люди совершенно из разных лагерей, у всех почему-то одно ощущение, что сейчас вот-вот и есть как раз какая-то такая точка силы, точка отсчета, от которой потом дальше пойдем мы налево, направо или рухнем вниз. Вот.
Да, к сожалению, есть такое
ваше мнение,
состояние.
Куда же мы все-таки? Куда у нас больше шансов здесь, свернуть?
Знаете как, стакан наполовину полон или наполовину пустой. Мы с вами оптимисты, я так чувствую.
Да, мы будем оптимистами.
Но это от нас зависит. Я-то думаю, что демократическое сознание, если оно уже родилось, оно не должно умирать. Потому что только сдержки и противовесы позволяют выбрать правильный путь. Потому что это случай, может быть, только когда один хороший диктатор благосклонный диктатор решает правильную траекторию. На самом деле, чем больше обсуждений, договороспособности, консенсусов, компромиссов, тем лучше. Но для этого нужны хотя бы более-менее равные силы. А это значит, политическая состязательность является самым рабочим, правильным инструментом для здоров... для развития здоровой экономики.
Ну вот вы говорите, что нам с либерализмом, вот именно с демократией, некое, стоит немножечко повременить.
Это не я говорю, это говорят оппоненты мои, но они очень влиятельные.
Да, но вот все-таки, с одной стороны, у нас вот этот вот дух либерализма, дух демократии, с другой стороны, вот это вот главенство рынка, который 20 лет нам ничего не принесло. Нам все-таки на каком балансе нужно держаться? Коротко.
Нам нужно держаться на балансе, который я называю великий синтез справедливости и свободы. И нельзя противопоставлять эти две великие ценности. Еще раз хочу сказать, что в 2017 году мы в одну сторону пошли, неправильно, в 91-м, в другую неправильно. Сейчас маятник должен прийти в нормальное состояние. Это значит, мы должны быть и за свободу, и за справедливость. И это очень трудно, легко сказать, конечно.
Руслан Семенович, спасибо большое. В эфире было радио «Комсомольская правда». В наших следующих эфирах мы обязательно вернемся к этой теме. Обязательно поговорим о том, какой должна быть наша новая российская экономика. И обсудим с вами, что бы вы хотели, какой вы бы хотели видеть нашу российскую экономику. Итак, спасибо большое. Вернемся ровно через неделю.
Эксклюзивные интервью, уникальные репортажи. Только у нас.